Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем беседу об эпохе дворцовых переворотов в России с известным историком, профессором историко-архивного института, доктором исторических наук Игорем Курукиным. Вот я высказал надежду, что с мальчиком-то все будет хорошо, а мне очень хотелось бы для того, чтобы это ажурное юное создание побольше провело на престоле. А на самом деле, что, моя надежда тщетна?
Увы, правда, это, видимо, случай. Здоровьем он был не обделен, мальчик был довольно крепенький, вот, и, в принципе, жил бы дожил. Но там как бы стеклось, как это бывает, да, в таких случаях. Там была оспа, вот, но оспа – вещь серьезная для той эпохи.
Это ветряная или черная?
Сыпная.
О, серьезно.
Вот, но он справился с оспой. В том-то и дело, он выздоравливал уже от оспы, вот, и открыл окошечко, и воспаление легких.
Говорят, что он вышел на зимний парад достаточно легко одетым, или это анекдот?
Ну, на парад надо было выходить, был он на параде, но после парада он не заболел, вот, он заболел попозже, вот. И это действительно была оспа, и вот потом, видимо, вот еще на нее наложилось вот то, с чем организм уже не справился.
Печальная история. Молодой человек, как некое блеклое, едва заметное в русской истории создание, прошел фактически мимо русского престола, ненадолго прикоснувшись к нему, даже не успел жениться. Но вот после него-то как раз и начинается самая та темная прорва дворцовых переворотов, когда в ход пошли уже не слова: «Ах, давайте вот этого претендента, нет, давайте вот этого», а гораздо более серьезные аргументы.
Ну, опять же, не все так просто. Вот дальше у нас будет, собственно, вот смерть Петра II. Кстати, с ним вымерли Романовы в мужском-то поколении.
По мужской линии, да.
Да. Смерть Петра II породила, как мы сказали, правительственный кризис, да, вот. В результате Верховный Тайный Совет избирает, что, собственно, вообще-то не входит в его компетенцию, но так уж вышло, решать было некому.
А да? Вот он народ, Феофан Прокопович, а вот он может собраться в одном зале.
Вот он и выбрал, да, в цари, собственно, законную принцессу из дома Романовых. В том, что она была законной, сомнений не было. Кстати, в отличие от дочерей Петра. Вот у них были проблемы. Почему, собственно, как бы и вот ту самую Елизавету все-таки как-то ее не взяли во Францию в качестве невесты Людовику XV.
Скажем так, не то, что у них были проблемы, по поводу них стояли вопросы.
А, ну, наверное, так, да, корректнее. Вот, они же были незаконными дочерьми, потому что родились до брака, а это неприлично.
Но для XVIII века это, можно сказать, верх неприличия. Но на английский престол время от времени садились государи вот с таким родословием.
Ну, понимаете, когда у вас есть выбор среди совершенно стопроцентных принцесс, зачем же вам ущербные? Вот это портит репутацию. Вот. Там у французского короля был большой выбор.
Ну что ж, итак, Елизавета Петровна не вполне подходит, хоть она и дочь Петрова. А кто же подошел?
А подошла законная дочь только другого царя. Вот. Не Петра Алексеевича, а Ивана Алексеевича, его брата.
Заметьте, старшего.
Старшего брата, да. Сам он, собственно говоря, был фигурой достаточно безликой, вот, и рано умер. А вот, ну, у него были три дочери. Старшая и самая умная Екатерина была замужем за герцогом Мекленбургским, а это такой первый дебошир и пьяница в Германии, поэтому, ну, как бы ее в царице выбирать никак нельзя. Вот. Вторая – это Анна Иоанновна. Да, третья была немножко горбатенькая, поэтому, да еще и в незаконном браке состояла.
Ох!
Вот, с генералом Дмитрием Мамоновым, тоже неприлично. А вот Анна Иоанновна была вдовой, Вот. Поскольку Петр выдал ее за герцога Курлянского, вот, ну, они так погуляли хорошо на свадьбе, что он после этого умер.
Но статус сохранился.
Но статус у нее был, да, она вдовствующая герцогиня Курлянская. Законнее не бывает. И, естественно, природная московская царевна, что тоже бесспорно. Вот. Вот ее выбрали на престол. Но самое-то интересное не в том, что ее выбрали, естественно, а в том, что ее власть ограничена кондициями.
Который выработал тот же Верховный Тайный Совет.
Тот же Верховный Тайный Совет. То есть появился вот некий очень любопытный документ, который указывал, что государыня не имеет права, значит, вводить какие-то налоги и вообще произвольно собирать и тратить деньги, не имеет права командовать армией и гвардией, не имеет права начинать там войну или заключать мир. Ну, по сути дела, становится почти номинальной фигурой.
То есть, помните, мы говорили о пироге власти. Можно разделить на большее количество долек, но можно на меньшее количество долек, но вроде бы естественно, что доля монарха должна быть солидной. А тут получается так, разделили между собой, сняли с тарелки, съели, а крошечки на этой тарелке отдали монарху.
Ну, вот примерно так. Вот. Кстати, она все это подписала, естественно, без особых проблем. Ну, собственно, она сидела в медвежьем углу Европы тогда, в Метаве, это нынешний Елгау, Латвия. Ну, что выбирать, тут тебя в Москву приглашают, там 100 тысяч дадут на бриллианты, платишко и так далее. Ну, как же, ну, что ж не согласиться-то, вот, все лучше. Вот. И таким образом, вот в том-то дело, что произошел не дворцовый переворот, поскольку никто никого не свергал, да и вообще, так сказать, никаких телодвижений не было, а произошел государственный переворот, потому что Россия в одночасье стала... изменил форму правления и стала ограниченной монархией.
Причем очень сильно ограниченной монархией.
И была таковой ровно месяц, с 25 января, когда Анна поставила свою подпись под кондициями, до 25 февраля 1730 года, когда она же эти кондиции изволила изорвать.
Ну что ж, перефразируя народную мудрость, переворот переворотом вышибают.
Вот, так что перед нами как бы два, даже не дворцовых, а государственных переворота.
А со сменой формы вот
правления. Ну, как решилась? Естественно, не просто и не сама. Она, может, и не решилась бы. Она все-таки была, ну, как бы, скажем, она жила далеко, 20 лет провела в изгнании, у нее не было, так сказать, какой-то особой опоры. Вот, другое дело, что далеко не всем понравился существующий режим, когда вот у нас есть 7-8 человек у власти, а остальные тоже хотят.
А я бы даже сказал, что эти 7-8 человек являются маленькими царями при недействующей царице, а если разделить на 50 человек, то это не будут маленькие цари, но все это будут важные персоны.
Вот. Естественно, они это, вероятно, тоже понимали, поэтому, собственно говоря, речь шла о том, что в течение вот этого месяца в России была такая необычная политическая оттепель, когда вот эти министры Верховного Тайного Совета, они предложили, собственно, собравшемуся в столице шляхетству, ребята, давайте создаваем новую форму правления. Правда, с одним пустячком, понимаете, вот так, чтобы как бы они остались там, вот где они находятся.
Ну что ж, их можно понять.
Естественно. И целый месяц в Москве обсуждали политические проекты нового государственного устройства. И сам каким-то чудом они до нас дошли, что самое интересное.
А потом шляхетство решило. Знаете, пожалуй, мы их не оставим.
А потом, как всегда, в данном случае, когда начинается вот такое брожение, то достаточно вот в этом некоем хаосе, да, так сказать, сконцентрироваться достаточно небольшой группе, которая и может реализовать свой сценарий, потому что все остальные пока спорят.
И эта группа?
Эта группа, ну, собственно, мы знаем тех, кто окружал Анну. Это кто? Это, собственно, ее родня, во-первых, Салтыкова. Да, ну, понятно.
Древний,
да,
боярский род.
Старый боярский род, конечно, так сказать, которым понятно, да, что, так сказать, вот либо мы делаем нашу государыню, и мы тогда в шоколаде, либо мы где-то на задворках, да, там при дворце стоим, там кушанье подаем. Вот, естественно. Это Феофан Прокопович. Вот тот самый, который... Кстати, Феофан Прокопович не из-за денег, да, он искренний сторонник вот этой петровской монархии. Да. Но не любит он вот это многовластие.
Живучий Феофан Прокопович.
Вот. А он фигура такая, которая умеет агитировать. Там же была кампания мощная, агитационная. Надо же было объяснить, что вот так-то нельзя, вот как надо хорошо. А это делал он.
Может быть, еще кто-то?
Наверняка, только есть, как бы, ну, судя по всему, там есть фамилии такие, вот они попадаются. Это Григорий Петрович Чернышов, один из старых петровских генералов, Юсупов, Григорий Дмитриевич, майор гвардии. Ну, вот их фамилии там как-то вот все время, так сказать, в нужном месте, в нужных документах попадаются кучкой. Вот, вот. Эти люди. Они нам не оставили ни воспоминаний, ни записок о том, как я совершал государственный переворот, да, естественно. Мы можем только по косвенным признакам судить, естественно. От них личных документов почти не осталось. А в служебных документах такие вещи не пишут.
Но так или иначе, они поняли.
Ну, собралась некая группировка, да, которая, собственно, сделала Анну самодержавной императрицей. Вдруг в один прекрасный день приходит депутация дворян и говорит: государыня, вот есть министры, которые там какие-то проекты сочиняют, что-то они, значит, нас, на наши просьбы не откликаются. Государыня, просим вас там, так сказать, вот воздействовать. Государыня говорит: давайте, ребята, прямо сейчас и решим этот вопрос, вы посовещаетесь. А тут приходят гвардейские офицеры, говорят: а может, тут кого надо...
Помочь. Адресно.
Вот. Ну, так вот, представим себе. Вот вы сидите за столом, пишете нечто вроде нового государственного устройства, а тут вот рядом гвардейские офицеры Преображенского полка, которые говорят: ну да, вот мы сейчас, мол, тут вот некоторым головы-то поотрываем.
Вы допишите, у вас еще осталось целых 2 минуты.
Вот. После чего почему-то появляется такой документ, прямо здесь же, прямо спустя, наверное, 2 часа, да, в котором государыню просят всемилостивейше принять самодержавство, как ваши достославные предки имели.
Никто этот документ, разумеется, заранее не готовил. Он появился вот моментально.
Похоже, готовили. Слишком он гладкий.
Ну что ж, так или иначе, Анна Иоанновна становится императрицей и правит целых 10 лет. Как она правит? Скажем так, среди историков есть споры и дискуссии. Одно ясно, что к церкви Анна Иоанна была не ласкова, весьма и весьма. Но и ей приходит свой черед под наживом естественных причин оставить престол и уйти на суд небесный. И вот в этот момент наступает ситуация выбора.
Анна успела назначить наследника перед тем, как скончалась. Своих детей у нее не было, да и быть не могло, потому что, опять же, она у нас вдова, замуж ей выходить не за кого, естественно. Вот. И она назначила наследником сына своей племянницы. Других вариантов у ней, собственно говоря, не было, потому что сама племянница, хотя и была, в общем, взрослой дамой уже, ну, как взрослой, 20 лет, ну, по меркам 18 века дама уже взрослая.
Вполне... Для престола достаточно?
Для престола вполне достаточно, видимо, не подходила. Она назначила не ее, а заставила ее выйти замуж, родить ребенка, и именно ребенка назначила. Ну, ребенок, правда, был мужского пола, который стал императором Иваном III Антоновичем. Он был третий, кстати, юридически.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире «Исторический час». С вами я, Дмитрий Володихин. И мы с вами с замиранием сердца следим за тем, как младенец правит Российской империей, ибо новый государь был именно младенец Иоанн Антонович. И Игорь Курукин, доктор исторических наук, известный историк, рассказывает нам эту печальную судьбу, которая, в сущности, продолжалась рядом с российским престолом совсем недолго и была сметена с подмостков российской монархии вооруженной силой.
Ну, естественно, вот теперь начинается уже совсем весело. Значит, понятно, что младенец ничем управлять не может. У него есть родители, но Анна, видимо, не считает их достойными и способными и назначает регентом своего фаворита, который прописан в наших школьных учебниках, вот тот самый Эрнст Иоганн Берон. Ну, слово «бероновщина» тоже до сих пор есть в учебниках. Вот. Все, наверное, слышали, вообще, когда учились в школе. Вот. А Берон, кстати, не то чтобы сильно злодей, он не положительный герой отнюдь. Мужчина неприятный, скажем так, во всех отношениях. Ну, для нас, для Анны он был наоборот. Вот. Но, во всяком случае, не глупый. И это вот, кстати, собой он олицетворял еще один довольно любопытный механизм этой эпохи. Потому что вот если на престоле оказывается человек, ну, не способный осуществлять функции правителя, так как это делал Петр I или Екатерина II, да, то, с одной стороны, возникают советы при государе, вот они будут перманентно возникать.
Или регенты.
Вот. Или регенты, да, примало. А с другой стороны, это вот то, что называется фаворитизм. Но фаворитизм не в том смысле, как бы это слово имеет два принципиальных смысла. Это как бы любимец или любимица, да, то есть вот человек, с которым мне приятно проводить время, с которым я, к которому я всячески расположен, благоволю и так далее, осыпая его милостями. И фаворит в другом смысле. Вот Берон-то был фаворитом, это рабочая лошадь. Это человек, который исполнял функции начальника личной канцелярии государыни императрицы.
Иными словами, фаворит политический.
Через которого шел огромный поток бумаг и информации. Вот это вот работа фаворита, настоящая.
Ну вот после смерти Анны Иоанновны этот вроде бы весьма трудолюбивый государственный деятель остается за нее на престоле, но его терпели крайне недолго.
Правильно, потому что фаворит был на своем месте, его в этом качестве все терпели и даже местами любили.
Но фаворит не государь.
А вот когда он вышел из этого качества, то простите, а почему это какой-то немец вдруг оказывается регентом Российской империи?
Что с ним сделали?
Ну, он правил ровно 100 дней, а потом, собственно, караул гвардейский ночью под командованием там бравого полковника Манштейна, это адъютант фельдмаршал Миних, кстати, другого немца, да, так сказать, вот, его просто арестовали, завернули в одеяло, отвезли в Петропавловскую крепость.
Это впервые, когда в историю дворцовых переворотов вошел штык. Он блеснул в первый раз, еще не обогренный кровью, но уже он играет роль государственного механизма. Штык работает как способ сменить правящую персону.
И вот здесь надо существенно уточнить, что это есть за штык. Собственно, гвардейские части, они существуют при любом, так сказать, приличной монархии. Они есть английские или французские и так далее. Но русская гвардия имела свою специфику, потому что созданные Петром гвардейские полки – это не просто элитные воинские части. Это чрезвычайный механизм управления, когда Петр посылает гвардейских солдат и офицеров при некомпетентности, неспособности государственных структур, ну, в качестве чрезвычайных комиссаров. Это, короче говоря, губернатор не собрал вовремя налоги. Приезжает гвардейский сержант, который там, ну, только что не бьет по морде этого губернатора и заставляет эффективно собрать налоги. Ну, вот, к примеру, так, чтобы было понятно.
Ну, вот, иными словами, гвардия сыграла роль народа, а раньше роль народа играл Верховный Тайный Совет, теперь гвардия.
Так вот, надо понимать, что эта гвардия, эти ребята, которые офицеры, младшие офицеры, а скоро и солдаты, это люди, которые считали себя, ну, как бы, мы носители государства, мы вместе с Петром Первым строим новое государство. У них была самооценка совершенно иная. Это не просто караул у дверей. Это люди, которые создавали это государство. Они собирали налоги, они комплектовали войска, они были следователями по особым поручениям, ездили за границу. Они участвовали в управлении государством. Отсюда другое сознание.
Это особые люди, скажем так, они считают себя в какой-то степени сохозяевами страны.
Делателями королей.
И одновременно они дворяне.
Нет, это такой миф небольшой, потому что уже при Петре Первом половина на половину.
Но все-таки больше, чем в обычных войсках.
Речь не об этом. Гвардия – это корпоративное сознание. То есть ты попадаешь в эту среду, ты делаешь карьеру. Табеля рангах-то у нас существует.
Ты входишь в некое братство.
Да, и ты попадаешь в некую корпоративную среду, усваиваешь вот это корпоративное сознание. И кто ты, сын Попович или сын мелкого дворянина? Да чем у нас мелкий дворянин отличается от крестьянина?
Ну что ж, вот это братство. А разочек успешно сменило регента. И почему бы не попробовать еще раз? При Иоанне Антоновиче, насколько я помню, регеншей была его мать Анна Леопольдовна. Еще одно милое создание, которое также недолго продержалось на троне. Гвардия пришла и сказала: извините, вы тоже не годитесь.
И не просто гвардия. Вот тут самое интересное, что было, и это хорошо поняли современники. Это вот в учебниках не отражается, а современники хорошо это поняли сразу. Ведь Елизавету Петровну через год, да, вот Берон свергли в ноябре 1740 года, а в ноябре 1741 года... Ивана Антоновича и его маму регеншу свергли, по сути дела, рядовые солдаты. То есть там не было ни генералов, ни офицеров. Собралась рота, и эта рота солдат, ну, то есть там были только сержанты, ну, младшие, унтер-офицеры, короче говоря, да? И вот эта рота посадила на престол новую императрицу, ни у кого не спрашивая.
Но одно хоть хорошо, те, кого смещали, все-таки не были подвергнуты казни и не были даже тайно убиты, им была сохранена жизнь. Вот в этом смысле наши гвардейцы были весьма милосердны. Но так или иначе, власть сменилась, и вместо державного младенца, даже рубль, насколько я помню, выпустили с портретом младенчика, у которого... голова украшена лавровым венком. Вместо этого младенца пришла женщина взрослая и серьезная.
Да, и, собственно говоря, Елизавета Петровна не была великой государственной деятельницей, великим государственным деятелем, по моему разумению, но 20 лет она держалась у власти, то есть что такое власть, она понимала, и как ее сохранить, она тоже понимала.
Я даже время от времени выиграла войны.
Царствование, в принципе, было достаточно мирным. Вот. Если бы она не померла, да, пожалуй, бы там, так сказать, Россия была бы победителем в этой семилетней войне, и история пошла бы немножко иначе.
Ну что ж, мы видим 20 лет благополучного правления после двух, можно сказать, каскадом один за другим идущих переворотов, где главную роль сыграла гвардия. Но Елизавета Петровна, будучи дочерью Петра, уходит в могилу, не оставив наследников. У нее не было детей.
Детей у нее не было, но о наследнике она побеспокоилась. Вот она, опять же, урок-то она усвоила, да, что
ну,
ситуация...
Я имею в виду, не было наследников, кровных наследников.
Кровных не было, но в наследнике она, естественно, выбрала, поскольку, опять-таки, она была у нас юридической девицей, вот, замуж ей выходить не за кого, естественно, это немыслимая ситуация, поэтому никаких детей появиться не могло, может, они и появлялись, поскольку периодически дела тайной канцелярии говорят о том, что там были какие-то дети, ну, которых никто не знает.
Ну, дети тайные.
Может, и были, да, опять-таки, нам об этом судить трудно, но в любом случае объявиться они не могли официально никак, никаким образом. Поэтому, естественно, был у нас племянник, который был законным сыном ее сестры и галштинской герцога и, естественно, природным принцем. Поэтому вот она его тут же сразу и оформила в качестве наследника.
А ее сестра?
А сестра Анна Петровна, она померла, собственно, после родов.
Та самая горбатенькая, о которой вы говорите.
Нет, это Прасковья Иоанновна была у нас горбатенькая, а Анна Петровна была очень ничего девушкой, и она, в отличие от Елизаветы, она была такая девочка-отличница.
Назовем это красавицей. Назовем
отличница,
это умницей.
Отличница.
18 век. Красавица. Пускай все будет и красиво, и умно, и мудро, и роскошно. Ну, в конце концов, ведь надо же, чтобы у людей сохранялось приятное впечатление от эпохи дворцовых переворотов, хотя бы потому, что они происходят во дворце с прекрасными интерьерами. Итак, дитя Петр III, следующий монарх, достаточно сложной и непрямо связанной своим родословием с династией Романовых, но тем не менее он восходит на престол. Он не венчается на царство, насколько я помню.
Ну, ему советовали, да не успел.
Может быть, и не очень хотел.
Ну, у него были другие, более важные дела. Ему войну надо было начинать. Вот.
Одну начинать, другую заканчивать.
Да, одна ему мешала, он ее тут же закончил. Вот, за что, естественно, ну, как бы вот поторопился. Не нужно было это делать. Это был, ну, как бы... Понимаете, за годы Семилетней войны выросло поколение победителей. А тут государь заканчивает войну, отдает все. Это, в общем, пощечина тем, кто воевал.
Он продержался менее года.
Вот. 6 месяцев практически на престоле. Ну, по собственной вине, потому что, опять же, это человек, который, ну, видимо, действительно не понимал, где он находится, и считал, что раз он законный монарх, естественно, то как бы, ну, он может все. А это далеко не так.
В результате его собственная жена, будущая Екатерина II, становится императрицей, а сам он в результате переворота теряет власть, а чуть погодя и жизнь.
И жизнь. Когда, собственно, происходит убийство законного государя-императора.
Заметим, это апогей дворцовых переворотов, момент, когда штык все-таки вонзается в плоть.
И это опасно. Вот об этом-то как раз в учебниках не пишут. Ведь, собственно говоря, Екатерина никаких прав не имеет. Она бедная немецкая принцесса. Собственно говоря, она никто. Замуж ее взяли для производства законных наследников. Больше никаких функций у нее нет и быть не может. Вот. На престоле она случайно. К ней всерьезно. Это потом она будет Екатериной Великой. А в 60-х годах ее никто не воспринимает в качестве великой. В принципе.
Ну, первое время – да.
Ну, вообще. Вот. И вот об этом и написано в учебниках, да? Ну, около 20 попыток переворота.
Но прежде всего, почему она победила?
Победила потому, что, собственно, она должна сказать спасибо своему супругу. Он своей политикой и поступками создал, ну, такую компанию недовольных, что количество перешло в качество.
И та же самая гвардия, насколько я
понимаю. И гвардия, и не гвардия. Ведь там-то интересно, что, собственно говоря, проблема-то в чем? Что как только, допустим, ну, Екатерина, допустим, взбунтовала полк, да, понятно, так сказать, вот солдатики там побежали, офицеры подготовили солдатиков, да, ладно. Но вокруг Петра нет ни одного человека, который готов ему помогать серьезно. Кроме фельдмаршала Минихопа, старика, который приехал из Сибири, только что из ссылки вернулся. Остальные все тут же переходят на сторону. Да, его некому защищать. Вот трагедия-то в чем.
Ну что ж, это был не последний дворцовый переворот. Трагически закончится относительно недолгое царствование сына Петра III, Павла I. Он также погиб от... холодного металла, а кто-то говорит от удара табакеркой, кто-то говорит, был задушен, но в сущности мы видим тот же самый сверкающий штык. Та же самая гвардия, аристократия, дворянство. Не обращаясь к сути переворота, у нас уже мало времени, мы должны завершать, я хотел бы сказать следующее. Насколько парадоксально XVIII век отразился в сознании нашего общества? Это был век, когда... профессия государя была одна из самых рискованных в российской державе. И государь мог в любой момент проститься и с властью, и с жизнью, и оказаться в заперти под арестом, и да все что угодно. В конце концов, сначала верховники, потом гвардия, потом иные силы брали на себя право судить о том, кому лучше править страной, и удержаться было крайне сложно. Но этого не запомнили. Это осталось в учебниках, это осталось, может быть, в романах. А от XVIII века в сознании наших современников остались все-таки витиеватые архитектурные кружева на зданиях в стиле барокко, витиеватые музыкальные кружева музыки в стиле барокко и достаточно грубые и примитивные кружева поэтов эпохи барокко, которых сменит Пушкин в в сущности, в русском сознании, 18 век, это нечто изящное между Петром Великим и Пушкиным. На этой ноте мы завершаем нашу передачу. Я хотел бы поблагодарить Игоря Курукина, замечательного историка, доктора исторических наук, который был сегодня с нами, и за внимание ваше, сказать вам спасибо, дорогие радиослушатели. Благодарим вас. До свидания.
Всего хорошего. До встречи.
Исторический час на радио «Вера».